Хорошо, братья, мы продолжаем с вами разговор о православной сотериологии. И напомню, вчера мы с вами говорили о спасении с православной точки зрения, как об обожении. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом. Ну, чуть-чуть оговорюсь, чтобы вдруг каких-то иллюзий не было, что православие – это мурманизм или еще что-то в этом же роде. А православные, говоря о том, что человек должен стать Богом, всегда подчеркивают, что человек никогда не станет Богом по своей сущности. А останется вечная и принципиальная разница между тварью и Творцом. Бог как был триипостасным, так навсегда он триипостасным и останется, и не будет он там тысячи, там миллионы или скольки-то ипостасным. Поэтому вот это вот различие между Богом, если хотите, с большой буквы, и богами с маленькой буквы, которыми станут люди, различие это вечное и непреодолимое. Но если говорить вот языком такого поздневизантийского богословия, то у Бога есть два модуса существования – в сущности и в энергиях. Вот сущность Божия так и остается неприступной. Обожение происходит на уровне вот второго модуса существования, на уровне энергии. Человек получает те же самые энергии, которые есть у Бога. Просто Бог обладает энергией по своей природе, а человек получает эту энергию по Божьей благодати. Поэтому вот не нужно думать, что будет много-много богов. Бог с большой буквы останется одним Богом. Просто по благодати, на уровне энергии, и все спасенные должны тоже стать богами. Поэтому вот не путайте с мормонами, где там вообще все боги. Да? И разницы никакой нет. Хорошо. Мы с вами говорили об обожении человека, мы с вами говорили о святых, которые далеко прошли по дороге обожения. И последнее, о чем нам надо поговорить в плане обожения в целом, это то, что обоживаться может не только человек. Что на самом деле обожение человека – это только часть грандиозного процесса по обоживанию всего космоса. Просто человек здесь играет такую ключевую и принципиальную роль. Я вам чуть-чуть почитаю вслух Лоскова, который, следуя Максиму Исповеднику, так описывает творение и потом дальнейшее предназначение человека. Последовательным разделением, из которых состояло творение, соответствует в описании Максима Исповедника соединение или синтезы, совершаемые человеком благодаря синергии свободы и благодати. Основное разделение, в котором коренится вся реальность тварного бытия, это противопоставление Бога совокупности тварного мира, разделение на тварное и нетварное. Затем тварная природа разделяется на небесную и земную, на умозрительное и чувственное. В мире чувственном небо отделяется от земли, на ее поверхности выделен рай. Наконец, обитающий в раю человек разделяется на два пола, мужской и женский. Адам должен был превзойти эти разделения сознательным деланием, соединить в себе всю совокупность тварного космоса и вместе с ним достигнуть обожения. Прежде всего, он должен был чистотой жизни, союзом более абсолютным, нежели внешнее соединение полов, преодолеть их разделение в таком целомудрии, которое стало бы целостностью. На втором этапе он должен был любовью к Богу, от всего его отрешающей и в то же время всеобъемлющей, соединить рай с остальным земным космосом, неся рай всегда в себе. Он превратил бы в рай всю землю. В-третьих, его дух и само его тело восторжествовали бы над пространством, соединив всю совокупность чувственного мира, землю с небесной ее твердью. На следующем этапе он должен был проникнуть в небесный космос, жить жизнью ангелов, усвоить их разумение и соединить в себе умозрительный мир с чувственным. И, наконец, космический Адам, беззаветно отдав всего себя Богу, предал бы ему все творение и получил бы от него возможности любви по благодати, все, чем Бог обладает по природе. Так в преодолении первичного разделения на тварное и нетварное совершилось бы обожение человека и через него всего космоса. Почему ужас? Красота! Вот то, что не смог сделать Адам, сделал Христос, да. Ну, или, по крайней мере, вот начал этот процесс, став вторым Адамом. Максимом Исповедником. Извините, конечно. Просто как звали этого человека. Вот. Знаете, конечно, библейских ссылок вы здесь практически не найдете, хотя, ну, кое-что там, Бог будет все во всем, да, помните? Да, в конце концов, вот эта вот фраза «Бог все во всем», помните, она в каком-то смысле вот такое библейское основание, если хотите, для подобного рода рассуждений. Но, конечно, вот это вот преодоление разделений там, на тварное, нетварное, умозрительное, чувственное, небесное, земное, там, мужское, пол, женский пол и так далее. Вот, в христиане будет на мужского пола, не женского. Всегда можно найти какие-то цитаты, да? Но, видимо, такая красивая и грандиозная картина немного выходит за рамки того, что мы читаем в Библии. И более того, даже не тот факт, что это не описано, должен нас насторожить. Нас должен насторожить другой факт, что описано такое, что оно совсем по-другому. В конце концов, мы читаем о новом небе, о новой земле, да. У нас не то чтобы всеобъемлющее есть откровение о будущем мире, но кое-что о будущем мире, по крайней мере, в книге Откровения мы читаем. И описание будущего мира из книги Откровений никоим образом не походит же на ту модель, которую предлагает Максим Исповедник, и, следуя ему, принимает православная церковь. Потому что в такой системе как-то вроде бы уже и нет места ни для нового неба, ни для новой земли, ни для нового Иерусалима, ни для чего. Зачем космическому Адаму такие мелочи? Ну, что значит опять «приняла вся церковь»? Ну, вот это сказал Максим Исповедник, вот это повторил Лоский, вот это повторяют другие авторы. Может быть, вся церковь в совокупности вообще не в курсе, что такое мнение существует, но идея обожения материального мира – это одна из ключевых и богословских идей в православии. Ее можно по-разному описывать, по-разному представить, просто это одна из моделей, скажем так. Но сам факт обожения материального мира в православии, конечно, на богословии, конечно, присутствует. Так что здесь, с православной точки зрения, человеку отведена ключевая роль. Первоначально эта ключевая роль была Адаму отведена, Адам не исполнил свою роль, поэтому понадобился второй Адам, который вот опять как начал вот этот вот процесс обожения мира. То, что не сделал Адам, теперь вместо Адама делает Христос. Ну и все отдельные люди, обоживаясь, тоже, в общем-то, включаются в этот процесс. Ну, если говорить о каких-то практических следствиях вот такого представления об обожении материального мира, то нужно отметить следующее, что с православной точки зрения некоторые вещи вот в современном уже материальном мире тоже чуть-чуть продвинулись по пути обожения. Как из всего человечества есть святые, которые по пути обожения ушли дальше остальных людей, так и из всего материального мира есть предметы, которые по пути обожения ушли дальше остального мира. А что это за предметы такие? Первый предмет такого рода – это мощи святых. Ну, мощи в смысле останки, да? Если уж человек свят, если человек обуживается, будем пользоваться этой терминологией, то обуживается ведь не только там его разум или его чувства, обуживается человек в совокупности, и значит обуживается и его собственное тело. Поэтому даже когда человек умер, вот это вот какие-то, как это получше сказать, обоженность его тела, она все равно остается в его останках. Здесь есть два способа, опять-таки, как обычно, описание того, чем же знаменательны вот эти останки, вот эти мощи. Некоторые говорят о присутствии в мощах вот этой энергии Божьей. Некоторые говорят о присутствии в мощах Духа Святого. Поэтому мощи либо вот такие энергетические, либо мощи такое, распространенный в православии термин, духоносные. Ну, энергия там или духоносные эти мощи. В любом случае эти мощи отличаются по своим качествам от остальных предметов окружающего мира. И вступая в какой-то контакт с мощами, можно вот это вот действие испытать на себе. Поэтому люди прикасаются к мощам, поэтому люди много-много суеты устраивают вокруг мощей, поэтому при строительстве в храмов в стены закладывают кусочки мощей, поэтому, когда служится Евхаристия, на престол ложится специальный, не знаю, как его назвать, его плат, что ли, такой кусок ткани, в который зашиты мощи антиминса, без этого нельзя совершать Евхаристию. И, в общем-то, или в некоторых храмах в сам престол закладываются мощи. В общем, православный человек со всех сторон окружен мощами. Он постоянно как-то вот к ним прикасается, ну, они как-то действуют, да. Ну-ка, чуть-чуть отвлекусь в историю, где они их берут. Вообще, мощи вещь, ну, учитывая вот такой спрос на них, мощи вещь до некоторой степени ценная, да? И просто такая иллюстрация из средневековой жизни. В средние века была распространена практика так называемого святого воровства. Когда люди, ну, люди церкви друг у друга мощи воровали. Помните, Николая Угодника мы вчера вспоминали. Например, его мощи в свое время были сворованы, я уже забыл, из какого-то города, перевезены в Бари, да, есть до сих пор праздник перенесения мощей Николая Угодника. Местные, ну, какие-то купцы, путешественники пробрались в храм, стащили мощи, в общем, привезли к себе. Ну, ничего, это не осуждалось, это наоборот, если не попались, то молодцы. Да, кусочки, ну, могут быть крупные, там целая рука, может быть кусочек пальца. Известен, например, случай, по-моему, не помню, кажется, с рукой Иоанна Крестителя, когда один человек, вот такой тоже средневековый способ воровства, приехал на поклонение и целую руку Иоанна Крестителя откусил палец. И это правда, это я не шучу. И вот так вот его вынес. Позаботился, скажем так, о своей церкви, доставив уникальнейшую реликвию.
А вот я слышал, что это с Израиля очень много мощей поставляется, тоннами буквально.
Не, ну... Да, Иофон, Израиль, Рим, Египет. Ну,
постоянно они вот сейчас, это как бизнес такой.
Ну, понятно. Но, конечно, все это активно происходит. Но давайте чуть-чуть все-таки об истории этого процесса. Да. Вообще говоря, манипуляции с мощами начинаются, видимо, века со второго. Например, вот в произведении второго века «Мученичестве Поликарпа» рассказывается о том, что ну, после его мученичества его останки верующие забрали. Ну, православные вообще-то говорят, манипуляции с мощами начинаются еще раньше, с тех пор, по крайней мере, когда кости Иосифа вынесли из Египта, да? Ну, вы помните, это же библейская история, да? Да, ну, потом еще история с костями Елисея, да, и так далее. Она такая яркая, примечательная, но это не, это вот, ну, кости Иосифа важнее. Один из православных авторов пишет, что евреи, уходя из Египта, там набрали себе золото и так далее. Помните, а Моисей взял с собой величайшее сокровище этой земли, кости Иосифа. Так что мощи активно используются очень давно, но в христианской церкви уже со второго века мы видим упоминание о том, что ну, останки мучеников церковь как-то использует, по крайней мере, забирает, собирает. Это один момент. Второй момент, очень много богослужений проводятся на могилах мучеников. Странная фраза у одного из древних авторов: мы пляшем священные пляски на гробах мучеников. Я не знаю, как это выглядело, но, наверное, вот.
А потому что церковь тоже на могилы собиралась.
Нет, я говорю, я просто про священные пляски. То, что на гробах, это понятно. Вот про это я говорю, но вот священные пляски, это, конечно, наверное, любопытно выглядело на гробах. Но неважно. Тем не менее, особое внимание к останкам мучеников есть в первой церкви. С чем связано это внимание, если мы смотрим на древнюю литературу, то прежде всего это внимание связано с тем, что мученики – это пример верности Христу, и их останки – это такое явное, зримое напоминание об этих людях. Вот лежат кости того человека, который вот пострадал за веру, давайте мы тоже за веру страдать будем. Вот примерно вот так, может быть, немного в упрощенном варианте. И поэтому мощи так или иначе используются. Сначала совершается богослужение на гробах мучеников, потом это настолько входит в привычку, что даже если богослужение надо не на гробе совершить, все-таки какие-нибудь остатки мученика лучше взять с собой на то место, где совершается богослужение. А в тот момент, когда происходит христианизация Римской империи, помните, мы говорили об изменении литургического благочестия, вот эта вот масса язычников, хлынувшая в церковь, увидела, что есть особое уважение, особое внимание к мощам, и в этот момент начинается массовое использование мощей. Их все римские катакомбы перекопали, все останки христиан, которые там были, массово оттуда вывезли и распределили, и кому там сколько досталось, и вот стены их стали замуровывать, и всякие. И вообще вот очень-очень активно использовали именно в IV веке. Ну и с тех пор вот эта вот практика идет. По поводу самого термина мощи, ну я говорю останки, очень разные могут быть останки, и как-то просто даже иногда предметы, связанные вот с этим человеком. Есть понятие такое нетленные мощи, может быть слышали, да? Вообще говоря, идея нетленных мощей сравнительно нова для православной церкви. В древней церкви от мощей нетленности никто не требовал. Если они тлели, там, гнили или еще что-то с ними происходило, как с нормальными костями, никого это не смущало, ни для кого это не было аргументом против их святости. И вот только в сравнительно недавнее время, там, может быть, особенно активно века 17-го, решили, что настоящие мощи должны не тлеть. Но, с другой стороны, вот в Египет, Палестина и так далее, в странах с жарким климатом, довольно много нетленных мощей. Вот, и проблем больших и найти что-нибудь нетленное тоже нет. По поводу нетления, которое иногда используется как аргумент в пользу мощей, вы знаете, ведь и у каких-то буддийских монахов мощи что-то тоже не тлеют, и у кого там только нет, да, нет таких явлений. Поэтому сама по себе нетленность ничего не доказывает. Ну-ка, и ничего не опровергает, тлеют, не тлеют и так далее. Но здесь вот такое непростое богословие, что ну, мощи духоносные. Хотя до сих пор в православии находятся люди, которые говорят, что вообще надо мощи использовать как призыв подражать вере того человека, который вот пострадал, умер, был верен и так далее, а не как вот, не знаю, фетиш какой-то, да? Но не все так думают, большая часть все-таки надеется от мощей получить энергию, духа, исцеление или еще что-то. Ну, конечно, да. Ну и почему у священников тоже. Следующий предмет, далеко продвинувшийся по пути обожения, это икона. А икона – это предмет уже не только для этого мира, это предмет еще и будущего мира. Тут вчера, да, упоминалась вот эта вот православная фраза «намоленные иконы». Да? Что намоленную икону отличает от ненамоленной иконы? Ну, так как перед иконой долго молились, то вот и такое активное использование ее в молитвенной жизни христиан каким-то образом поспособствовало ее особому обожению. Поэтому вот намоленные иконы, или, например, древние храмы, где долго молились и так далее, все это вот предметы, продвинувшиеся в своем обожении много дальше, чем весь остальной мир, и отсюда особый интерес в православном мире к ним. Поэтому-то и отчасти, этим-то отчасти объясняется и паломничество, и многие другие идеи. Но хотя православные и могут объяснить паломничество вот этой вот обоженностью, энергетичностью и так далее, что любопытно, вот это вот паломитское богословие, которое вот с точки зрения обожения энергии объясняет и мощи, и иконы, и все прочее, мы говорили, на Руси было почти неизвестно. Так уж получилось, что вся вот эта богословская база на Русь практически не пришла, она вообще в Византии формировалась. А паломничества были и на Руси. И безо всяких объяснений, поэтому не обязательно человеку считать, что вот там есть энергия, духоносность или еще что-то, даже если у него нет богословской базы, все равно он как-то склонен к паломничеству. И у многих, кто занимаются, кто ездит там к мощам, иконам и так далее, вы спросите, а почему они к ним едут? Ну, вряд ли они будут в категориях обожения это объяснять. Скорее будут объяснять, типа, ну ведь помогает же, да. Или что-то в этом роде. Ну, помимо мощей, икон есть разные реликвии, есть там остатки креста Христова, да, вот. Еще Лютер, ну, это, конечно, не православие, но все, Европа, но все-таки Лютер любил иронизировать по поводу того, какого же размера было у Иисуса Христа, креста, если столько остатков. Или еще одна цитата, у Иисуса было 12 апостолов, 15 из них похоронено в Германии. Реликвий много, да? Но это как бы предчувствие будущего для православных, а в будущем все творение вот, пройдет этой дорогой, и все творение, как мощи, как иконы, как реликвии, обожится, да, и вот, и Бог будет все во всем. Так что вот спасение как обожение – это нечто большее, чем просто изменение в человеке, спасение как обожение, это изменение и во всем мире в том числе.
А вот эти процессы освящения, которые совершаются, ну, материальных вещей, это тоже как бы...
Да, ну, хороший вопрос. Ну, я бы планировал об этом дальше поговорить, но можно и сейчас сказать несколько слов. Освящение очень легко объяснить с энергетической точки зрения. Энергия – это атрибут природы. Мы про это с вами говорили. Но ведь не только Бог обладает природой. Природой обладают какие-то люди, есть человеческая энергия. Природой обладает сатана. И поэтому ей там бес и так далее, есть сатанинская энергия. Мир этот, лежащий во власти сатаны, наполнен сатанинскими энергиями. Поэтому процесс освящения, да, это такой энергетический процесс, но даже не столько обожения, сколько удаления сатанинской энергии. Вообще православные очень много где видят присутствие сатаны. Если, например, взять православный обряд крещения, то он включает в себя изгнание сатаны из воды, в которой будут крестить, изгнание сатаны из елея, которым будут мазать, ну и изгнание сатаны из того человека, которого крестить собираются. Потому как есть ощущение, что сатана, он присутствует везде, да? И вот чтобы уж нормальный святой был обряд крещения, из воды, из лели, из человека сатана изгоняется, вот тогда можно покрестить. И поэтому и дома, и предметы, и машины, и все что угодно, они все могут быть наполнены сатанинской энергией в энергетическом плане, ну или быть как-то объектом присутствия сатаны. Его надо изгонять, конечно, для благополучия жизни и всего остального. Почему бесы и так далее. То есть, сатана в широком смысле слова. Сатанинское, бесовское присутствие. Поэтому вот отсюда и изгнание всевозможное. Да, пожалуйста. У католиков есть харизмат, а православным зачем харизмат? Они и сами могут. Православных нет, если говорить о харизматах, но все-таки такой какой-то бросающийся в глаза признак харизматии говорения на иных языках. По крайней мере, в дореволюционной России я не рассказывал еще, как с иными языками боролись. На всем протяжении истории христианства вот эти вот какие-то всплески гласоваи были они известны на Руси, был очень любопытный метод действия. Если кто-то начинал говорить языками, или если, например, кто-то начинал пророчествовать и так далее, вот такие типичные харизматические проявления действовали следующим образом. Человека брали, садили в келью перед иконой, по-моему, Никиты Молчальника, на 10 лет. Потом из кельи его выпускали и спрашивали, ты все еще говоришь языками? Вот как правило, уже нет, да? Знаете, православная церковь с таким явлением, резко отрицательно относилась, наверное, до сих пор относится. Поэтому вот сказать, что в православии есть вот такое харизматическое движение, будет неверно. Это очень неправославно. Чудеса, да. Какие-то вот гоняя в изгнание бесов, какие-то экзорцизмы и так далее, да. Но вот другой аспект, связанный с вот этими духовными дарами, нет.
Ваше отношение к мироточению, вот это вот, плачущей иконы. Ваше объяснение.
Мое объяснение, да. Для православных очень трудно объяснить. Давайте сначала для баптистов. Да? Большая часть миродочащих икон, конечно, подделка. Причем подделки известны давно, и разоблачений было в истории много. Петр I этим развлекался в свое время, разоблачая миродочащие иконы. И другие тоже. Периодически это то появлялось, то уходило. Тем не менее, Кирилл, правда, еще будучи не патриархом, а вот главой отдела внешнецерковных связей, однажды высказывался некое сожаление, что вот много стало поддельных мироточащих икон. Это первый момент. Второй момент. Иногда Никто преднамеренно подделку не делает, а мированные икони появляются вполне естественным путем. Ну, например, там есть такие служения в православной церкви с активным использованием мира, так называемый полиелей, и там мира куда только не попадает. Очень часто православные сами это признают, это истолковывается потом вот мира, найденное на иконах, как мироточение. Люди там прикладываются к иконам тоже. То есть очень многое объясняется естественными процессами. Есть ли или нет мироточения, объясняемые неестественными процессами, вопрос философский, да? Но здесь нужно отметить следующее. Само по себе чудо ничего не доказывает. Ну, мироточит, не мироточит. Что это значит на самом деле? Вот тут можно уже чуть-чуть и православными говорить. В конце концов, мироточат, там плачут, кровоточат и так далее, католические святыни. Это доказывает справедливость католичества? Это подлинное чудо или нет? Вообще говоря, православие католичество, в общем-то, отвергает. Значит, и католическое чудо вроде как ложное чудо, да? А православное точно такое же по внешнему виду чудо, вроде как истинное чудо. А чудеса есть еще похожие и у мусульман, и у кого их только нет. По этой причине, если чудо есть, то все-таки любое чудо нуждается в истолковании, да? А каждый толкует его в свою собственную пользу, и как результат... Ну, убеждает владельца этого чуда, не убеждает других. Поэтому, и даже если есть и сверхъестественные явления, а кто узнает, почему они есть? Но, как я говорю, большая часть явлений, они естественны. И еще один аргумент, я думаю, для православных он может быть очень значим. Ни одна из великих православных икон никогда не мироточила. Троица Рублё, там, Казанская, Владимирская, Божья Матерь, ну, вот эти вот оригиналы, там вот всякие Тевелихинские, всякие, любую великую икону, которая там объект паломничества, ну, не нового модного паломничества, да, которая древняя, действительно, почитаемая во всем православии икону, взять ни одна из них. Никогда не мироточила. Мироточат всегда какие-нибудь плохонькие иконы в третьеразрядных храмах. А? Да. Мы по-разному это можем объяснять, но великие иконы не мироточат. И это, я думаю, даже с православной точки зрения это должно быть серьезным аргументом, почему всякая ерунда мироточит, а то, что должно, не хочет этого делать. Вот. Огонь, ну хорошо, раз уж мы о чудесах, давайте и об огне поговорим. Наверняка вы все в курсе, что на Пасху каждый год в Иерусалиме на православную, естественно, Пасху, да, к вопросу об определении дат, загорается огонь в храме гроба Господнего, и вот этот огонь широко распространен. Одно небольшое замечание. Не все православные считают, что этот огонь чудом. Ну, из каких-то известных людей, например, Успенский, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, у него есть статья с каким-то длинным названием «К истории обряда святого огня, возжигаемого в ночь», там что-то и вот это так далее, да, в общем, в Иерусалиме. Вот в этой статье он описывает историю этого процесса, какие-то обстоятельства с этим связаны, и доказывает, что, в общем, никакого чуда там нет. Что это с древней благочестивой обычай гасить все лампы, а потом вот в эту начало, как знаменование вот Пасхи, да, зажигать одну лампаду в храме гроба Господня и вот оттуда распространять огонь, который был переистолкован как чудо. Ну а церковь просто не решилась сказать, что чуда там никакого нет. А православные любят ссылаться на то, что издревле все это известно, это чудо, и в древности этот огонь уже горел. Вот он как раз все эти древние источники приводит в своей статье, анализирует текст, показывает, что текст, в общем-то, однозначно не свидетельствует о том, что там чудо действительно произошло, древние тексты. Поэтому любой из этих текстов можно истолковать и так, что это вполне естественный процесс. И впервые, как о чуде, об этом начинают говорить примерно веке в XI. Вот тогда, да, ну, обряд существует уже многие годы, но в веке XI об этом начинают говорить как о чуде. Связано это с турецким захватом Иерусалима. Используют это как аргумент против там турок, в пользу справедливости православной веры и так далее. И так вот, как под видом чуда это существует до сего дня, он там же приводит слова одного священника, несущего в Палестине служение, который говорит, что если мы вот тут скажем народу, что никакого чуда нет, тут же у гроба Господня нас и убьют всех. Вот, поэтому будем надеяться, цитата, что сам Господь прекратит это безобразие. Так что вот, ну, очень уважаемый православный литургист, там профессор академии и так далее, ныне покойный, правда. Но тем не менее, одно из высказываний патриарха Иерусалимского Филофея III, можно понять, вот буквально 2 года назад сделанное, можно понять таким образом, что сам человек, получающий этот огонь, считает это не чудом, а благочестивым обычаем. Ну, есть и другие люди в православии, которые вот думают, что дерзко требовать от Бога такого вот ежедневного, ежегодного чуда по расписанию. Поэтому не общеправославная эта вера в то, что там действительно происходит чудо. А с другой стороны, тут все представления о чудесах, мы можем, о которых мы говорили, ну, даже если есть, допустим, да, даже если есть, ну и что это значит? Да, это доказывает, что наша вера православная, да, ну, как они поют во время этого вот возжигания огня, ну, может быть, доказывает. Есть легенды же, знаете, куча легенд, что когда-то там православный в храм не пустили, огонь загорелся в другом месте. Любопытно, что у армян своя легенда по поводу того, где загорелся огонь. Их вообще много вариантов, этих легенд. Кто же там был самый правый, у кого огонь загорелся в другом месте? Так что тут... А я думаю, что да. Ну, в конце концов, кто узнает, что там внутри происходит? Ну вот. Интересно. Окей, если сами зажигают, трудно. Они регулируют, когда пришествие будет. Вот, батя, если хотите пришествие, надо как-то организовать, чтобы не загорелось, да.
Почему
не обжигают, говорят? Ну, знаете, любой огонь не обжигает, если быстро. Я читал статью атеистами, конечно, написанную, но не знаю, атеистам можно или нельзя верить. Статья посвящена анализу вот на вопрос обжигания и необжигания вот этих видеозаписей Иерусалимского огня. Вот они там сидели и в секундах вычисляли, сколько человек руку там в огне держал, лицо и так далее. Так вот, вот они утверждают, что любой человек в любом огне такое время вполне может держать руку. Ну, возьмите свечку вот так рукой проведите.
Мне рассказывали, что показывают как раз видео вот этого огня, и там корреспондент один говорит, вот видите, огонь не обжигает, а потом он держал руку, и вдруг у него там стало больно, и он начал эту руку. Ну, то есть, все это было на камере.
Ну, то есть, вот...
Он сказал, не обжигает, а...
Это я не видел, но вот вроде... Ну, может, атеисты, конечно, и обманывают, а может быть, и не обманывают, да? Вот... Я тут не так давно, вспомнив все эти рассуждения, да, своих детей, напугал, говорю, свечка у нас горела, ну там Рождество справляли и так далее, говорю, вот смотрите, сейчас обожгешь. Если недолго держать, то и даже с обычной свечкой можно.
Ну, у меня сын такой фокус сделал. То есть вот ватный шарик там обвязывает его и пропитывает бензином, зажигает, и вот катает его на руках. Нормально, не обжигается.
А если руки при этом намочить, так вообще. Еще один фокус. Ладно, раз уж мы о фокусах, только руки опускаются в воду, потом в бензин и поджигаются. Бензин сгорает, и руки не успеют обжечься. Единственное условие, на руках не должно быть волос. А то они как фитили работают. Поэтому это такой... Да, вот. А то будет очень больно. Хорошо. Значит, с чудесами мы разобрались. С нашей точки зрения чудеса, ну, есть и есть, нету и нету. В конце концов, у нас есть Евангелие. С православной точки зрения чудеса, это прежде всего свидетельство об движении мира по пути обожения. Хорошо. Итак, саму концепцию мы познакомились. Спасение – это обожение, это то, когда человек по благодати получает то, чем Бог обладает по природе. Причем, получив по благодати Божьи свойства, человек вот в это движение, в этот процесс изменения включает не только себя, но и весь мир с ним связанный, вот, становясь космическим Адамом по Максиму Исповеднику, приводя к тому, что Бог все во всем. Ну, теперь давайте, ну, для полноты картины, все вот это вот включим в сатириологический процесс и вот так более подробно посмотрим, как все это совершается. Для этого нам нужно начать по порядочку с сотворения, грехопадения и так далее. Ну, человек сотворен Богом, православные в это верят, человек венец всего творения, человек царь всего творения. Тут, я думаю, мы с православными согласимся. Не знаю, есть ли с нашей точки зрения такая ответственность все творение потом обожить, но определенная роль, определенная власть в отношении творения есть не только у православного сотворенного человека, но и у баптистски сотворенного человека, да?
У них тоже есть спор насчет
эволюции. Да, например, ну тот же Кураев считает, что эволюция была, Мейн считает, что эволюция была, ну, какие-то... Вот это не всеобщее мнение, но с другой стороны, это вот как из разряда богословских мнений. Да? Кто-то придерживается эволюции, кто-то не придерживается эволюции. Ну, обычно такая, знаете, вот концепция теистической эволюции, как у Эриксона, вот примерно вот так же. Хорошо. Теперь человек сотворен по образу Божьему. Так как мы не можем познать Бога, то мы и не знаем до конца, что такое образ Божий в человеке. Ну, если бы образ Божий в человеке был полностью познаваем, то в таком смысле это и Бог был бы до какой-то степени познаваем. Поэтому образ Божий в человеке вот остается до конца невыразимым. Здесь есть какая-то проблема, но все-таки... Ну, а некоторые аспекты, которые православные, да не только православные, обычно выделяют, говоря об образе Божьем. Итак, первый момент очень любопытный, некоторыми православными рассматриваемый, это то идея целостности человека и человечества. Идея какая? Это потом было утрачено с грехопадением, но как мы можем представить, Бог, ну, извините за отчасти еретическую картинку, да, но все-таки Бог триипостасен, да, это усия одна на всех и три ипостаси. Отец, Сын, Дух. Человек изначально задуман человек изначально творится, по мнению некоторых, ну, не знаю, православных богословов, которые, по крайней мере, обсуждают эту проблему следующим образом. Человеческая природа и человеческие ипостаси. Ну, в идеале там не знаю сколько. Ну да, конечно. То есть есть некая целостность, некое единство всего человечества, потому что есть человеческая природа и множество человеческих ипостасей. И вот в этом отношении человек является образом Божьим. Нет, даже не человек. Человечество в целом является образом Божьим. По крайней мере, ну, в первом приближении Адам и Ева вдвоем были образом Божьим, обладая человеческой природой и двумя разными ипостасями. Не все православные богословы так считают, ну, правда, не все вообще обсуждают эту тему, но вот эта вот идея достаточно древняя и достаточно давно присутствует в православном богословии. Потом, когда мы заговорим о грехопадении, одно из следствий грехопадения было вот нарушение единства человеческой природы. А следующий важный момент, ну, не только человечество обладает целостностью, еще и сам человек в самом себе, ну, по некоторым представлениям, обладает целостью. Чуть-чуть о православной антропологии. Вы вообще какого взгляда придерживаетесь? Дихотомия, трихотомия, монизм? Вы условные монисты, да? Ну, вы практически православные люди тогда. Это шутка, да? А так в большинстве тогда? Вы кто, дихотомисты, трихотомисты, еще кто-то, а? Дихотомисты. А, вот такая, ну, здесь вообще говоря, трихотомизм был соборно осужден, поэтому, ну, как скажем, не догматическим решением собора, а в одном из там определений соборов, но все-таки достаточно авторитетно, поэтому православный человек не может быть трихотомистом, но дихотомистом и монистом запросто. Хотя я читал и трихотомистские православные книги. Ну, мало ли, что. По-моему, то ли... Скорее, 5-6. Вот это, знаете, Трульский. Но я сейчас могу ошибиться. Надо будет поискать информацию. Так вот. Тем не менее, есть идея в православии, что первоначально человек был целостен. Там не трихотомичен, не дихотомичен, а вот, если хотите, изначальное и потом конечное состояние человека – это монизм. Те разделения, которые мы сейчас наблюдаем, которые нас склоняют к дихотомизму, трихотомизму и так далее, это скорее следствие грехопадения, чем первоначальное состояние человека. Поэтому как в Боге нет сложности, нет там... двух-трех составности, так и в человеке, возможно, не все православные так думают, но, возможно, не было трех составности. Поэтому человек изначально целостен. Потом для сотериологии вот эти идеи ценности будут важны, мы увидим, как они будут перекликаться с другими сотериологическими концепциями. Ну, также человек – существо духовное, свободное, как до некоторой степени самоуправляемое, способное к познанию, личностное, способное к общению с себе, с подобными, с Богом, ну, социальное, если хотите. То есть, в общем, все, наверное, вот такие аспекты традиционного образа Божьего, которые описываются в нашем богословии, вы найдете их и в православном богословии. Что там реляционное, что функциональное, что прочее, вот модели образа Божьего. Поэтому вот все вот это вот есть, таким человек творится, причем творится, еще всегда православные подчеркивают, что человек, сотворенный по образу Божьему, он имеет в каком-то смысле открытую природу, в том смысле, что нормальное положение сотворенному по образу Божьему человека – это положение в его взаимодействии с Богом. Человек, полностью человек – или человек по-настоящему человек только тогда, когда он общается с Богом. Без этого человек перестает быть образом Божьим. Или даже в каком-то смысле человек перестает быть человеком. Но на фоне вот этих всех деталей, связанных с образом Божьим, самое важное, по крайней мере, в сотериологическом отношении деталь, образ Божий в человеке – это способность человека к обожению. То, что человек сотворен по образу Божьему, дает ему возможность для обожения. И вот здесь важное разграничение. Вы у Фербера о нем читали, но я еще раз повторю, без этого куда ж деваться. Это разграничение между образом и подобием. Если говорить вот о какой-то степени святости, то вот здесь образ, а вот здесь подобие. Вот так вот идет время. И какова задуманная судьба для Адама? Он из состояния образа достигает, так и не достиг, но достигает состояния богоподобия. Он обоживается. Вот изначальный замысел Бога в отношении Адама. Вот то, чего Адам не сделал. Но потенциально, благодаря наличию в нем образа, он это сделать мог. Ну, традиционный аргумент библейский в пользу этого. Сначала Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, а потом говорит, что сотворил Адама по образу своему. И второй раз слово подобие не употребляется. Отсюда отцы церкви сделали вывод, что образ и подобие – это окончательный замысел в отношении человека, а первоначально человек сотворен только по образу, но подобием не обладает. Подобие – это как раз обоженное состояние.
А кто такие отцов?
Да почти все. Да, то есть вот там начиная с каппадокийцев и дальше. Это такое в каком-то смысле общее место для восточных, по крайней мере, отцов, когда они говорят о человеке. Ну, потому что для восточных отцов спасение – это обожение. А если как-то его нужно вписать вот в библейскую картину, то очень удачное разграничение появляется между образом и подобием. Ну, с точки зрения современной протестантской экзегетики это все неправда, да?
Да.
Да, ну там два похожих слова еврейских. Это типичнейший еврейский прием. Два похожих слова, связанных с союзом «и», да, ставить. Более того, хотя здесь дальше говорится про Адама как про образ Божий, можно найти тексты, где Адам назван и подобием Божьим безо всякого образа. Так что, скажем так, экзегетически, наверное, это неоправданное рассуждение. Любопытно, что некоторые православные в своих книгах отмечают этот факт. Они говорят, что да, вот с точки зрения экзегетики, наверное, это все не так. Но это не умаляет заслуги отцов, которые все-таки, пусть неверно выбрав аргументацию и терминологию, но выразили все-таки истину. То есть, неважно, есть там экзегетически это или нет, отцы церкви все равно истину почувствовали, что при сотворении есть потенциал к обожению, и обожение должно быть достигнуто. И вот теперь образ и подобие пусть не в смысле библейского текста, но в смысле как богословские термины начинают использоваться образ как возможность достигать подобия, как возможность обожения и подобие как обоженное состояние. Пусть как богослов, теперь, то есть это становится в каком-то смысле уже не библейскими, а просто богословскими терминами для описания процесса. Ну вот видите. Не, ну, ну так дети-то, да, без проблем. Это ж про детей идет речь, которые вот унаследовали все проблемы родителей. Нет, да, как раз просто проанализировав употребление этих слов, хоть даже в рамках бытия, можно увидеть, что это синонимы. Не, ну просто само дальнейшее употребление. Можно анализировать употребление греческих переводов этих слов, потом даже в Новом Завете у Иакова говорится скорее подобие, вот, учитывая такое традиционное соответствие греческих и еврейских слов. Но сейчас нам не очень важно это, по той причине, что это не очень важно православным. Ну нет, так нет в тексте этого. Ну какая разница? Да? С православным. Ну, есть хорошо, нету, тоже не очень большая проблема. Главное, истину уже все-таки поняли. В конце концов, помните же, мы вчера говорили о Марии, что через ложную книгу Бог дал церкви истинное знание о Марии. Ну, через ложное толкование книги Бытие Бог дал истинное знание об предназначении человека. Это же тоже так может быть. Это небольшая проблема. Может быть, я утрированно, конечно, говорю, православный так не скажет. Вот. Но тем не менее, вот образ и подобие сейчас это богословские термины. Поэтому человек создан по образу Божьему, чтобы достигать подобия Божия. В этом отношении, конечно же, нам важно задаться вопросом, сравнивающим западную и восточную сотериологию. Вопрос в следующем. Насколько совершенным был сотворенный человек? Если уже для западного богословия сотворенный человек – это образ и подобие, да? То и, в общем-то, вроде как западное богословие, ну так, традиционно не обсуждает необходимость развиваться для человека. Ну, по-разному, конечно, и на Западе думали. Для западного богословия идеальная эволюция Адама вот такая, да? То для восточного Адам гораздо менее совершен, чем для богословия западного. Ну, Фебен это отмечает. Ну, такой может быть принципиальный момент. Поэтому-то, когда Адам ошибся, это не такая уж и большая вина, да? Чем когда совершенное существо вдруг выбирает не тот путь. Так что касается сотворения. Мы имеем дело вот с такой картиной образ, потенциальное обожение с достижением подобия на Востоке, образ и подобие на Западе с необходимостью вот это вот состояние сохранять. И тут происходит грехопадение, о котором мы с вами поговорим через 10 минут.